Давай с Маузером, известным юристом нашего заявления, замечательного движения. И, собственно, тема нашего разговора сегодня – это авторские права. Ну, значит, поскольку родители производят достаточно большое количество всякого контента, печатной продукции, видео, медиа, музыка, вот теперь мы запускаем родовое телевидение, вопросы о авторском праве на самом деле возникают вполне серьезные. Ну, начнем мы с самого простого, например, кто является самого очевидного вопроса. Вот у нас есть большое количество министрелей, которые поют свои песни. В результате есть любители, которые их записывают и потом распространяют это дело на дисках, продают на конвертах, на ярмарках. Вот это очень интересный вопрос.
Ну, во-первых, почему-то хотелось сразу сказать, что понятие контента здесь все-таки не совсем правильное понятие. Я понимаю, что вы в него вкладываете, но, на мой взгляд, все-таки это проще назвать авторскими произведениями. Ну, или, если говорить с юридической точки зрения, объектами авторского права. По поводу министрей, у каждого произведения всегда есть автор. Причем автор может быть как один, автор музыки и слов. И может быть у того же министреля музыка написана на чьи-то слова, или наоборот, кто-то ему музыку написал на его слова. Соответственно, у нас автор возникает уже не один, а автор у нас возникает уже два. И, соответственно, авторские права возникают в обоих. Причем, поскольку это составное произведение, то авторские права возникают как на произведение в целом, так и на составные части этого произведения, на музыку отдельно, на слова отдельно. Что касается записи, вот тут действительно вопрос надо разделить на две части. Если вы обратите внимание на правила и действующие правила Жан-Кона, то там существует очень интересный пункт. Он не запрещает записывать произведение министерии, которое поет, он запрещает его распространять каким-либо образом. Продавать на ярмарке, просто выкладывать в интернет, это уже является нарушением авторских прав министерия, причем нарушается как минимум три позиции права. Первое. Нарушается право на слова, нарушается право на музыку, то есть фактически на песню в целом, где есть нарушается право на исполнение. Потому что министерия, когда исполняет, он тоже вкладывает в это свое творчество, и без его согласия воспроизведение данного исполнения невозможно. Опять же, надо понимать два момента воспроизведения. Закон не запрещает вам записать это и использовать у себя дома или слушать у себя на магнитофоне. Но как только вы эту запись передали другому лицу, записали на какой-то диск, продали на ярмарке, вы нарушили права автора. И автор имеет право предъявить к вам претензии. Более того, автор имеет право предъявить к вам иск и потребовать от вас выплатить ему компенсацию в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. Причем размер этой компенсации устанавливается судом.
То есть автор просто обращается в суд и говорит, дайте мне денег за то, что вы продали на ярмарке мой диск.
Да.
Да. А уже суд начинает, суд присуждает, и минимальная сумма это 10 тысяч рублей.
Да, минимальная сумма 10 тысяч рублей.
Да, то есть если я даже продал один единственный диск.
Если даже продал один единственный диск, то уже 10 тысяч рублей вам. А если вы продали два диска, если я умный автор, я могу сделать еще интереснее. Я могу предъявить вам не целиком за проданную пачку дисков, а предъявить 10 дисков за каждый отдельный диск. И, соответственно, за каждый диск получить по 10 тысяч рублей, там, за минимальную сумму 10 тысяч рублей. То есть можно предъявлять все скопом, и за все скопом получить 10 тысяч рублей, а можно предъявить по каждый факт нарушения. Ну и опять же, я уже говорил, что сам себе продажа диска или продажа одной конкретной песни, это целых три факта нарушения. Нарушение прав на слова, нарушение прав на музыку, нарушение прав на исполнение.
Соответственно, все эти трое могут предъявить мне одному несчастному, бедному и несчастному по иску.
Ну, это может быть и трое, это может быть один и тот же человек. Но тем не менее можно. Но он может предъявить просто иск по трем элементам нарушения. Угу. Нарушение прав на слова, нарушение прав на музыку, нарушение прав на исполнение. Потому что исполнение тоже является объектом, в общем, достаточно значительным.
Ну, соответственно, в нашей роевой тусовке, в общем, действует достаточно хорошее и достаточно гуманное отношение друг к другу. Поэтому мы предполагаем, что все-таки исполнители, наверное, попробуют договориться. а с тем, кто распространяет это произведение, и может быть войти в какую-то долю. А вот вопрос такой, а могут ли еще кто-нибудь, кроме исполнителей, кроме авторов песен и слов, предъявить иски? Например, государство решило, что распространять эти песни нехорошо, и поэтому неплохо было бы привлечь
ответственность за нарушение автора. Государство не может предъявить эти иски. Эти иски может на сегодняшний момент предъявить только одна организация, во всяком случае мне известно, только одна организация, которая сейчас получила аккредитацию как организация по управлению коллективными авторскими правами Российской акционерной общества. Российское акционерное общество может предъявлять такие иски к любому лицу, и самое, на мой взгляд, несправедливое, что компенсацию получит Российское акционерное общество, а автор не получит ничего.
Отлично. Но должен ли при этом автор иметь договор с этим российским авторским обществом?
Нет. Нет. Дело в том, что законодатель на сегодняшний момент единственному авторскому обществу, которому он дал право действовать от имени автора без заключения договора с автором, это Российское авторское общество. То есть Российское авторское общество может прийти на любой концерт, представитель Российского авторского общества может прийти на любой концерт и потребовать от вас выплатить ему минимальную оплату за использование произведения, используемого на этом концерте, даже если у него нет договора с авторами, которые используются на этом концерте. Теоретически оно должно принять меры к поиску автора и выплату ему его доли. То есть, вернее, это вознаграждение взыскивается в поиске автора, и Российское авторское общество оставляет себе только какой-то определенный его уставный процент за осуществление вот этих функций. Но реально никто никого искать не будет. Поэтому я хотел бы посоветовать тем авторам, которые не хотят, чтобы его правами распоряжались без его ведома, не плениться и направить Российское авторское общество бумажку о том, что они отказываются от представления Российского авторского общества и не хотят, чтобы Российское авторское общество представляло их интересы. Поверьте мне, в этой ситуации вы ничего не теряете, поскольку все равно вы ничего от этого российского авторского общества практически не получите, никто вас искать не будет. Если, конечно, вы не будете, не заключите с ним договор. Но опять же, даже если вы заключите с ним договор, я не думаю, что вы будете очень много от него получать. Вот. Но с другой стороны, российское авторское общество будет распоряжаться вашими правами, выдавать неограниченное число неисключительных лицензий на исполнение ваших произведений, забирая деньги, фактически. Я не хочу обвинять Российское авторское общество, но просто реально оно не в состоянии найти автора произведения, если не подозревает о том, какое это произведение. Авторы ролевой тусовки не настолько хорошо известны, чтобы кто-то мог сказать, о, вот это произведение вот этого человека, давайте мы найдем его где-нибудь в Новосибирске и выплатим ему авторское вознаграждение. Формально по закону они обязаны это делать, но они просто физически не в состоянии это делать. Не то, что они даже не хотят это делать, они не в состоянии это делать. Но отказаться от того, чтобы взыскать при возможности с кого-то авторское вознаграждение за исполнение этих произведений, они, конечно, никогда не откажутся. Поэтому мой совет авторам, которые не хотят, чтобы распоряжались их правами без их ведома, все-таки лучше подать заявление в Российское авторское общество, как это предусмотрено законом, а то, что вы отказываетесь от того, чтобы оно представляло ваши интересы.
То есть в этом случае у нас действует, так сказать, презумпция виновности.
Ну, виновность, она, в принципе, она есть всегда. То есть, если вы, воспроизвели произведение на концерте, либо сделали видеозапись или аудиозапись этого произведения и продали, не имея договора с автором, то вас заставит отвечать либо автор, либо авторское общество. Причем скорее авторское общество, оно скорее это увидит. А если вы сделали то же самое, имея письменный договор с автором, то, кстати, авторское общество ткнули носом в этот договор, так до свидания. И он ничего сделать с этим не может, поскольку у вас разрешение не надо прямой атаке.
Хорошо, то есть если мы значит, тогда такой вопрос. Если мы заключаем с автором договор напрямую, то в принципе это некая бумага, которая нас спасет от российского авторского общества.
Да, если вы заключаете с автором договор напрямую, то это бумага, которая вас спасет от российского авторского общества, которая уже не сможет предъявить вам претензии, поскольку вы будете использовать произведение на законном основании. Но договор должен быть заключен в обязательном порядке письменной формы.
А достаточно ли простой письменной формы или нам необходимо какое-то более серьезное?
Нет, достаточно простой письменной формы для авторских договоров, обязательно именно простая письменная форма, еще больше не требуется. Единственное, надо обратить внимание, что это должен быть лицензионный договор, в котором должны быть прямо предусмотрены все способы использования произведений. То есть, если вы собираетесь записывать как бы, на диск, вы должны это написать, что хочу, получаю разрешение на записи на диск. Хотите передавать ему эфир, отдельно должны прочитать, что разрешается передавать ему эфир и так далее. Все, что не будет указано, будет считаться не идеей. Во-вторых, должно быть к этому договору обязательно приложено в лучшем, хотя бы наименование произведения с указанием автора и какие-то его признаки, а в лучшем случае неплохо было бы написать для текст произведения и нотную азбуку, чтобы можно было 100% идентифицировать данное произведение. Потому что если вы не сможете доказать, что вам переданы права по этому договору не на это произведение, будет считать, что права у вас не
переданы. Очень интересно. Но в этом случае у авторского общества тоже возникает проблема, чтобы доказать, что именно это произведение было передано.
Нет, у авторского общества не возникает такой обязательности, к сожалению. Поймите, что такое авторское общество? Авторское общество – это общество, осуществляющее управление авторскими правами на коллективной основе. В соответствии с законом, авторское общество, получившее государственную аккредитацию, а у нас еще профессорал такую аккредитацию, насколько мне известно, получило, может быть, что-то изменилось за последние где-то недели-две, я не могу сказать, но пока что у нас только российское общество имеет эту аккредитацию, и оно имеет, насколько я знаю, в отношении музыкальных произведений. Даже больше людей, потому что музыкальных не получит. Так вот, они представляют интересы всех скопом, и вы им платите отчисления скопом за каждое произведение, за каждую песню, за каждый концерт по какому-то минимуму. А дальше они сами распределяют, кому и за что они платят. То есть, поскольку они имеют право представлять все, независимо от того, передано это договором или не передано, то вы можете от них спросить только одним способом, показать договор с конкретным автором, что за это я уже заплатил, либо это не передано безвозмездно, поэтому, пожалуйста, отстаньте от меня с этим.
Хорошо, правильно ли я понимаю, что исполнение со сцены тоже является объектом авторского
права? Да, исполнение со сцены является объектом не авторского права, а объектом смежного права, но это тоже право, формальное право интеллектуальной собственности, тоже имеет свои границы. Кстати, насколько я знаю, на управление правами по смежными правами, по исполнению, пока у нас аккредитации ни одного авторского общества не имеет, здесь проще, здесь претензии предъявить можно как.
Хорошо. Следующий вопрос у нас вот такой. У нас есть довольно много коллажей, в которых используется музыка каких-нибудь профессиональных авторов, группы. А видео положено в наше ролевое. То есть вот Фантом Видео, например, приготавливает такие ролевые клипы, которые пользуются популярностью. А что с авторскими правами здесь?
Ну, здесь автор музыки не имеет права музыки. Автор музыки не имеет права на данное произведение, при каждом произведении данного произведения он периодически должен получать свое авторское вознаграждение. То есть, что касается фантомических клипов, это сложное составное аудиовизуальное произведение, которое то произведение должно включаться на основании каких-то переданных прав. Понятно, что, скорее всего, они не переданы, для автора музыки может предъявить за это претензии.
Или авторское общество, соответственно, если...
Да, или авторское общество, разумеется. Даже если это не российский исполнитель. Даже если не российский автор, кстати. Потому что наверняка у российского авторского общества есть договора с авторскими обществами других стран, достаточно развитая международная система, вот, и, соответственно, они могут предъявлять претензии за это.
Понятно. Ну, скажем так, вот, допустим, я изготовил видеоклип, в котором использована музыка какого-то зарубежного исполнителя, но, тем не менее, я не занимаюсь тем, что продаю его на диске. То есть,
что вы с ним делаете?
Я его смотрю и показываю своим друзьям.
Если вы его смотрите, у нас очень интересная программа в законе. То есть, если вы его сами смотрите, понятно, что вы не нарушаете ничего. Если вы его показываете своим друзьям, то это уже нарушение. Но если вы показываете, как написано в законе, в кругу своей семьи, это не нарушение.
Ага. То есть, в кругу своей семьи я могу?
Да, в кругу своей семьи можете, а перезаписать уже не можете, потому что это уже...
А особенно я не могу это дело показать в кругу своей семьи и в присутствии чиновника из российского авторского общества.
Ну, я думаю, что чиновник российского авторского общества, если он придет к вам в гости, он не будет перечислять это публичным воспроизведением. Хотя, конечно, нет предела идиотизма и абсурда.
Да. Но, тем не менее, давайте мы двинем следующее. Почему я задал этот вопрос? Вот у нас в последнее время можно все эти вещи выкладывать в интернет. То есть мы берем видеоклип, выкладываем его в интернет, и тут возникает тогда вопрос, кто у нас несет ответственность за то, что это произведение практически опубликовано. И является ли оно при этом опубликованным, если оно выложено в сеть интернет?
Ну, по поводу опубликованного, тоже не совсем правильно формулировал. Оно является доведенным для общих сведений. То есть оно является распространенным таким образом, что любое лицо из любой точки может с ним ознакомиться. По поводу публикации произведения, я просто чуть-чуть остановлюсь, это немножко не то. Публикация произведения – это фактически обнародованное произведение. То есть первое доведение этого произведения – это какого-то числа зрителей и потребителей. Право на обнародование произведения принадлежит только автору, он может разрешить это обнародование, может запретить это обнародование. Если автор передал свои права по договору кому-то, например, по лицензионному договору, то считается, что он изначально разрешен обнародовать. Что касается выкладывания в интернет, то за выкладывание произведений в интернет отвечают все. Отвечает и лицо, которое реально выложило его в интернет, и интернет-провайдер.
Даже интернет-провайдер?
Даже интернет-провайдер. Угу. То есть у лица, которое права своего нарушили, есть право выбора кому-то делиться. Он может перевести с тобой, может перевести с кому-то из двух. А уже проверяющий это в любом случае нарушителем является как интернет-провайдер, потому что фактически, если представляю интернет-провайдер, является распространителем. Ну, я могу привести, например, такой момент, что если рекламное объявление опубликовано в газете с нарушением авторских прав, то ответственность несет как рекламодатель, так и газета.
Вот, мы, в общем, постоянно ходим под ножом. То есть...
Мы всегда постоянно ходим под ножом. Просто никто еще не вчитывался в закон, поэтому как-то спокойно к нему относится.
Ну, пока я видел, нам просто не предъявляли еще претензий.
Ну, я вам могу сказать, что мы слишком мелки для предъявления к нам претензий, с нас взять нечего. Очень много, огромное количество всех, кто... То есть сейчас суды завалены по авторскому праву, но пока дерутся крупные мозги. Мы просто не представляем такого интереса. Здесь такого количества денег.
То есть с нас взять нечего, и это, видимо, нас
спасает. Да, нас спасает пока то, что с нас взять нечего. Хотя в новом гражданском кодексе предусмотрены совершенно потрясающие меры, которые вообще, на мой взгляд, относятся скорее к уголовному кодексу, чем к гражданскому. Например, если есть основания полагать, что вы на своем домашнем компьютере производите контрафактную продукцию, вас могут конфисковать ваш домашний компьютер.
А, то есть, если я, например, сделал копию с диска,
да.
То я производил контрафактную продукцию, и я могу ее лишить.
Да. Угу. Эта норма, на мой взгляд, пока еще, слава богу, нигде не работала, но вот где-то год назад, приблизительно в ноябре месяце прошлого года, у меня был интервью на «Радио Свободы», я и мои коллеги об этом говорили, что непонятно, каким образом нормы уголовного процессуального права угодили в гражданский кодекс. Но, тем не менее, они там есть, и теоретически, наверное, когда-нибудь будут применяться. По крайней мере, возможность такого применения существует.
А добровольцы ли российское авторское общество для интернета?
Почему? Я не знаю. Думаю, что добровольцы. Я пока прецедентов не слышал, но думаю, что мы добровольцы, опять же, им не всегда интересно заниматься чем-то, с чего нельзя получить деньги. Пока российское авторское общество занимается концертными организациями и имеет с них достаточно большое количество денег. Он занимается концертными организациями, радио, телевидением, куда платится эти отчисления. Угу. Дело в том, что, исходя из законодательства, российское авторское общество настолько вредно, насколько и полезно. Оно представляет из себя, наверное, единственный выход для телерадиостанции, которым совершенно не хочется, с одной стороны, быть нарушителем, а с другой стороны, гоняться за каждым автором. Поэтому они проще обратиться в российское авторское общество, которое не может отказать им в лицензии, получить лицензию на все сразу. Платить определенные отчисления и ставить в эфир все, что угодно. 90%, конечно, авторов все-таки либо имеют договор с авторским обществом, либо не отказываются от его услуг. Есть авторы, которые дорожат своим произведением, понимают, что они сами могут продать свои произведения дороже, например, уступив исключительные права на это произведение полностью или выдав исключительную лицензию кому-то, что принесут значительно больше денег, чем ежегодно начисляет российское авторское общество. Но тут, во-первых, действуют стереотипы, старые авторы уже привыкли работать с RAW, а новые авторы, ну, может быть, просто невнимательно читают законы, не понимают, что им выгоднее, что им проще.
Значит, тогда вопрос опять из интернет-коммуникации. Предположим, какой-нибудь автор разместил очень хороший материал. Значит, когда я этот материал копирую,
Но опять же, давайте так. Когда вы его копируете просто себе на компьютер, чтобы пользоваться самому, вы ничего не нарушаете, поскольку это правомерно обнародованное произведение, вы его используете для личного пользования. Ради бога используйте, вам никто не запрещает. Точно так же, как если вы купили книгу и читаете ее, вам же не запрещено читать. Более того, если вы книгу кому-то подарили, то тоже очень не страшно, потому что это правомерно выпущенный в оборот экземпляр произведения. Так же и здесь, скопировать вы можете. А вот выложить на своем интернет-ресурсе уже не можете.
Значит, тогда мы уже уйдем от тонкости и вернемся к вопросу о том, как автор может повлиять на распространение своего продукта и существуют ли какие-то определенные рецепты. Вот, например, в программе засечения существует так называемый open source. И не open source, а public license. Когда вы можете это программное обеспечение свободно распространять и модифицировать.
А вот новый гражданский кодекс, к сожалению, запрещает такую позицию. Ага. То есть вы все равно должны спросить разрешение у автора. То есть фактически, исходя из текста нового гражданского кодекса, теряется такое понятие, как публичная лицензия.
А может ли автор, то есть даже автор не может выпустить свое произведение под публичной лицензией?
Автор может все. Другое дело, что если автор захочет потом кому-то использовать произведение, как он воспользовался публичной лицензией, у него такая возможность будет. То есть сказать я могу все, что угодно.
Yeah.
Вот, но...
Ролевики – это люди активные и мудрые. Вот можем ли мы, как ролевики, создать некий аналог авторского агентства, которое будет распространять медиапродукцию под свободной лицензией, которую мы возможно сочинили?
Под свободной лицензией нет. Мы можем просто создать определенное авторское общество, нам никто это не запрещает. Но в отличие от российского авторского общества, мы должны будем, создав такое авторское общество, заключить со всеми авторами, которые хотят с нами работать, говоря о том, что они передают данные права нам управлять. Все представляют интересы тех, чьи права не будут переданы по договору, не смогут. А так мы сможем получить и на определенных основаниях, в том числе и безвозмездно, давать это из РФБО. Никто нам это запретить не может. Но это должно исходить изначально желание от автора. То есть автор должен дать нам какие-то правомочия, чтобы мы распространяли. И все равно, даже если это безвозмездно, скажем, мы должны заключать лицензионный договор с письменной
формой. Лицензионный договор в письменной форме на каждое выпущенное произведение или на всех.
Ну, можно один договор на все произведения, просто в качестве приложения списка этих произведений сделать и все.
Ага, понятно. И он должен быть в письменном виде
подписан. Да, он должен быть в письменном виде подписан. То есть в любом случае должно быть какой-то правоостанавливающий документ, который разрешает использование данных произведений.
Хорошо. Да, я хотел сказать заключительные слова по поводу как раз свободы от авторского права. Значит, считает идеологом свободного распространения программного обеспечения и вообще открытого доступа информации считается Ричард Сталман, который поднял движение Public License, который создал, в общем-то, свободное программное обеспечение, Open Software Foundation Fund свободного программного обеспечения, но мы можем найти в нашей истории гораздо более яркий и гораздо более приятный пример. Лев Николаевич Толстой в одной из своих статей писал: «Я противник всех и всяческих авторских прав». И там вполне описан прецедент, как он взял свою пьесу и подарил ее одной из девушек, начинающих драматургов, и сказал: «Ну, вы можете переписывать это так, как вам угодно». Тем самым был создан первый прецедент открытых годов и свободного программного обеспечения. Так что мы родоначальники. Спасибо за внимание.